Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. История кардиолога Ивана Хренова и другие продолжения телеобщения Владимира Путина с народом. Угроза новых столкновений на национальной почве в российских городах. Проблемы Московского университета печати. Эти и другие проблемы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь продолжим говорить и вернемся ко вчерашнему телевизионному общению премьер-министра России Владимира Путина с народом. В ходе этого общения выступил из Ивановской области кардиолог Иван Хренов и рассказал о ситуации в больнице, где он работает. По этим разоблачениям прокуратура начала проверку, и с подробностями о этой истории Марьяна Тарачешникова.
Вопрос от хирурга из Иваново, прозвучавший в ходе онлайн-общения премьер-министра России Владимира Путина с народом, был и не вопросом даже, а скорее рассказом о некоторых сюжетах из жизни российской провинции накануне визитов высоких гостей.
Я думаю, больше показухи в нашем городе еще не было. Больницы были срочно подготовлены к вашему визиту. И многое оборудование, например, в областную больницу было привезено временно, а по вашему отъезду демонтировано. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет 12 тысяч рублей, а врачам выданы квитанции на сумму в 30 тысяч рублей, что на самом деле неправда. У нас нет таких зарплат. И вот лично мой оклад составляет 3650, то есть ниже прожиточного минимума, но поскольку я работаю на 2,5 ставки, у меня зарплата максимум 14 тысяч, а у медсестер с большим стажем работы максимум 5 тысяч. Также очень интересная ситуация в палатах представлена была. Большинство больных разогнали, а в некоторых палатах переодетых сотрудников учреждения положили. Ну и в общем, я так понял, что вам дела так представили, что все идет по плану, и деньги осваиваются правильно. Что вы можете сказать по этому поводу?
Для меня, безусловно, странно все, что вы сказали, потому что вроде и не было необходимости всего этого делать. Мы заранее предупредили, что приедем. Мы не рвались в эту больницу. И более того, я знаю, что есть одна часть этой больницы, вновь отремонтированная, и есть вторая часть этой больницы, до которой, как мне сказал губернатор, еще руки не дошли, но она стоит в плане реконструкции. Если вы при этом говорите, что, тем не менее, вот в эту новую часть завезено какое-то оборудование, потом оно было демонтировано и вывезено, то это, конечно, вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице контрольных организаций. На эту больницу из федерального бюджета было направлено в районе 130 миллионов рублей. И мы, конечно, проверим, как эти деньги истрачены. Я вас уверяю, в ближайшее время в Ивановскую область будет направлена комиссия Минздрава Российской Федерации.
Контрольные организации премьера услышали, и в отличие от Минздравсоцразвития, где пока не подтверждают факт формирования выездной комиссии, исполняющий обязанности прокурора Ивановской области инициировал проверку доводов, изложенных Иваном Хреновым в ходе общения Владимира Путина с гражданами.
В настоящее время сотрудники областной и районной прокуратуры проводят проверку по всем доводам, которые заявил Хренов во время прямой линии. В соответствии с законом о прокуратуре, сотрудники прокуратуры Ленинского района города Иваново будут получать все необходимые материалы для проведения проверки, в том числе, если это потребуется, возьмут объяснение заявителя, дабы уточнить доводы. Проверка в активной стадии. К сожалению, я не вправе вам сейчас давать данные о том, какие материалы уже собрали прокуроры, но обязательно по итогам прокурорской проверки сообщим результаты. Такие сведения, которые сообщил Иван Хренов в прямой линии, сообщены публично впервые в прокуратуру в письменном виде. Сведения о таких фактах не заявлялось ни Иваном Хреновым, ни кем-либо еще.
Сказала старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Валентина Кручинина. Власти Ивановской области поспешили объявить Хренова неадекватным. Губернатор Ивановской области Михаил Мень заявил, что претензии, которые прозвучали отвечали, не совсем соответствуют действительности, потому что речь идет о серьезном оборудовании, которое было представлено премьер-министру страны. По словам губернатора, медицинское оборудование, представленное премьеру, устанавливается на серьезно подготовленные бетонные основы. И оно, конечно, не могло быть как привезено из другой больницы, так и увезено, заметил глава региона. Он заверил, что и сейчас все оборудование находится на своих местах, добавив при этом, что именно благодаря этому оборудованию смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в области сократилась на 19% за последние два года. В итоге хирург Иван Хренов, который намеревался обратить внимание на показуху, с которой готовится к приезду высоких чиновников, вместо того, чтобы последовательно решать возникающие проблемы, вынужден оправдываться, в том числе и перед главой областного департамента здравоохранения, куда его уже вызывали в пятницу утром.
Сейчас на меня оказывают давление. Прежде всего, моральное. Пытаются меня обвинить в клевете, в том, что я не прав, что все было... Факты изменяют, конечно. То есть я не говорил ничего про ангиоцентр. Я никакое оборудование такое массивное не называл, типа томографов, да, что их вывезли. А в оборудовании тут я имел в виду компьютеры, оргтехнику, которую заставили принести. А сейчас все упор сделали на этот ангиоцентр. Да я к нему вообще претензий никаких не имею. А потом я в письме, когда еще писал, я описывал ситуацию в целом в регионе, а не только вот, например, областной или третий. И самое-то главное в моем-то было, что показуха, что нет у нас такого в обыденной-то жизни. И ремонт-то весь этот делался срочно. И асфальт-то вы уже раскидывали. Но за там несколько дней перед приездом мне стало обидно за людей и за простых пациентов, которые в поликлиниках в толпах сидят. А после этого говорят, ну вот это вот то, вот это вот то. Конечно, лучше стало, но настолько, насколько это все раздуло. Есть проблемы, поэтому надо об этом говорить. Иначе мы так плохо будем жить и дальше. Простые люди, больные все на моей стороне, это очень приятно, поддерживают, потому что морально мне сейчас тяжело очень, очень давят. А с коллегами, вот, с врачами, медперсоналом, средним и младшим, меня все поддерживают. Но вот крупное начальство, у меня тут довольно шаткая ситуация вот в этом плане.
Сообщил врач Иван Хренов в интервью «Радио Свобода». До недавнего разговора врача Хренова с премьером Путиным наиболее заметным околомедицинским событием последнего времени в Ивановской области стало возбуждение в октябре этого года уголовного дела в связи с закупкой компьютерного 16-срезового томографа по завышенной цене. Следственный комитет при прокуратуре Ивановской области привлек к ответственности за халатность заместителя главного врача по лечебной работе областного онкологического диспансера Александра Чистякова. По версии следствия, Чистяков подготовил и подписал документы на поставку и установку по госзаказу томографа стоимостью 51 миллион рублей, что значительно выше средней цены на это оборудование. Врача считают виновным в халатности. Расследование этого уголовного дела находится на личном контроле прокурора Ивановской области. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГУВД усилить меры безопасности в связи с информацией о готовящихся выступлениях и возможных столкновениях на национальной почве. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми местный кардиолог Иван Хренов выступил во время прямого теледиалога с премьер-министром Владимиром Путиным. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Европейского Союза. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем программы – предстоящие выборы президента в Белоруссии и портреты кандидатов в президенты. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. Сейчас на волнах Радио Свобода время для обзора западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Он сейчас на прямой линии с нами. Здравствуйте, Михаил. Как реагируют западные газеты на выступление Барака Обамы?
Добрый день. Из всего многообразия западных изданий я бы выделил в первую очередь редакционную статью газеты «Нью-Йорк Таймс». Она посвящена ревизии действий США в Афганистане и выступлению президента Обамы. Это редакционная статья, отражающая принципиальную позицию издания по этому вопросу, и позиция эта для нынешней администрации довольно нелицеприятная. Авторы редакционной статьи «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что отчет перед американским народом по поводу действий США в Афганистане носит крайне размытый характер, неясные перспективы стоят перед американскими силами в Афганистане, и администрация естественным образом пытается несколько преувеличить свои достижения. Преувеличения эти понятны для авторов редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс», но они называют те успехи, которые администрация отмечает, в большей степени тактическими. По мнению авторов газеты «Нью-Йорк Таймс», главная слабость американских сил в Афганистане, американской политики в Афганистане заключается в том, что администрация не готова оказать достаточное давление на лидеров Афганистана, в первую очередь на президента Хамида Карзая, которого «Нью-Йорк Таймс» охарактеризует как человека экстравагантного. В целом, редакционная статья отражает, я бы сказал, некоторое разочарование тем, как администрация оценивает собственные усилия в Афганистане.
Михаил, еще хочу привлечь ваше внимание к одной теме, заметной международной. Это судьба основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого преследуют в Швеции, и его арестовали в Лондоне. Но вот вчера суд в Лондоне освободил его из-под ареста под залог. Что-то пишет об этом западная пресса?
О да, Ассанж уже довольно длительное время не покидает первые полосы западных газет, и прошедший день не стал исключением. Если взглянуть на одну из самых авторитетных британских газет «The Times», то она подробно рассказывает о судебных перипетиях вокруг фигуры Джулиана Ассанжа и рассказывает читателям о том, что ему запрещено покидать страну, а на время процесса об экстрадиции он поселится в имении бывшего военного корреспондента Вогана Смита в Саффолке. По мнению владельца поместья, который покровительствует Ассанжу, хотя в этих местах мало полицейских участков, местность равнинная, и незваным гостям, если таковые появятся, будет сложно подобраться к Ассанжу незамеченным. Но, наверное, самое интересное, связанное с фигурой Ассанжа и делом WikiLeaks, это публикация в газете Daily Mail, которая применила против Ассанжа его же собственное оружие. Опубликована любовная переписка Ассанжа с одной из австралийских студенток, 19-летней. Ничего особенно компрометирующего эта переписка не содержит, но общее впечатление от нее создается такое, что Ассанж склонен к некоторому экстравагантному поведению. И еще одно западное издание, которое подробно рассматривает коллизию вокруг Ассанжа, это австралийская газета «The Australian». Она подробно рассказывает о тех противоречиях, которые дело Ассанжа вызвало между генеральным прокурором Австралии и премьер-министром этой страны.
Спасибо, Михаил. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве и Подмосковье продолжаются волнения и столкновения на национальной почве, последовавшие за массовыми выступлениями националистов в центре российской столицы. По некоторым данным, в результате одного из таких инцидентов погиб гражданин Узбекистана, раненый гражданин Вьетнама и 25-летний россиянин. Новые масштабные выступления националистов и, возможно, представителей национальных диаспор ожидаются в выходные. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Власти российской столицы готовятся к новым массовым выступлениям и столкновениям на национальной почве. Сегодня стало известно, что в результате стычек, произошедших минувшим вечером и ночью, погибли и пострадали несколько человек. На юго-западе столицы неизвестными убит гражданин Узбекистана, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили информационные агентства со ссылкой на источники в милиции. Продолжается расследование убийства 37-летнего гражданина Киргизии днем ранее. Сообщается о 5 задержанных подозреваемых. Также правоохранительные органы разыскивают автомобиль с дагестанскими номерами, пассажиры которого якобы обстреляли несколько человек из травматического оружия на юго-востоке столицы. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась. Продолжается расследование и волнений, произошедших в среду около торгового центра «Европейский», а затем в других районах Москвы. В частности, задержаны студенты Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, уроженцы Дагестана, члены молодежной сборной России по вольной борьбе. В среду вечером они избили 25-летнего москвича Дмитрия Зимина. Вот что сообщил журналистам в связи с последними событиями мэр Москвы Сергей Собянин.
Никаких данных о жертвах нет. Тем не менее, милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта для того, чтобы не допустить никакие беспорядки. Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации, призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилие.
Волнения перекинулись и на ближнее Подмосковье. Накануне вечером в подмосковных Зеленограде и Солнечногорске большая группа молодых людей, как сообщают очевидцы, прошла по улицам, избивая людей. Милиция эти факты не подтверждает и ничего не сообщает о пострадавших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщила пресс-служба областного ГУВД, во всех городах Подмосковья при каждом управлении внутренних дел на случай нештатных ситуаций дежурят мобильные резервы. А в Солнечногорск, кроме того, в четверг была направлена объединенная группировка ОМОН. Факт передвижения агрессивной молодежи солнечногорская милиция подтверждает, но заявляет, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксировано, в городе спокойно. По неофициальной информации, ближе к вечеру со стороны Москвы и Солнечногорска группы молодежи стали передвигаться в Зеленоград. Тогда же к железнодорожной станции Зеленограда были стянуты усиленные наряды милиции. Появился московский ОМОН. Там были задержаны 18 человек. У некоторых из них обнаружено травматическое оружие, кухонные ножи и отвертки. Информация о возрасте и национальной принадлежности задержанных не сообщалась. Областное ГУВД и милиция Солнечногорска и Зеленограда уверяют, что предприняты все необходимые меры безопасности и никаких беспорядков допущено не будет.
О ситуации в Подмосковье рассказывала Вера Володина. Новые массовые выступления националистов и, возможно, представителей национальных диаспор могут произойти в Москве в субботу. В качестве ожидаемых горячих точек на карте столицы в интернете упоминаются телецентр Останкино, метро «Профсоюзная», уже ставшие печально известными в этой связи Манежная площадь и площадь Киевского вокзала. Именно там, напомню, в прошлую субботу прошли массовые акции националистически настроенной молодежи, формальным поводом для которых стало убийство болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова в ночь на 6 декабря. По подозрению в этом преступлении были задержаны, затем отпущены и задержаны снова несколько уроженцев Дагестана и Кабардино-Балкарии. Насколько серьезна сложившаяся ситуация? Чего ждать дальше и что могут сделать власти и простые люди для предотвращения новых жертв? Я побеседовал о происходящем с директором Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадией Дробежевой. Что можно сделать, чтобы остановить эскалацию столкновений на национальной почве?
Есть соответствующий опыт. Делается в нескольких направлениях шаги. Но прежде всего нужно организовать диалог с людьми, которые представляют вот эти группы. Взаимодействие общественных объединений и групп противостояния. Эти люди, которые приходят на массовые митинги, они тоже ведь не такие, которые не хотят слышать. Они готовы будут услышать какие-то аргументы против того, чтобы действовать насильственным путем. Важно, чтобы был организован диалог. Когда люди говорят, они не стреляют.
О том, как предотвратить в России новые столкновения на национальной почве, говорила директор Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук Леокадия Дробежева. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Московском государственном университете печати проходит бессрочная забастовка. Более 300 студентов и преподавателей протестуют против повышения платы за обучение, сокращения бюджетных мест и увольнения 2 педагогов. Среди требований – отставка ректора. В сути вопроса разбиралась Елена Поляковская.
Конфликт в Московском государственном университете печати продолжается уже полтора года. Администрация вуза, по заявлениям бастующих, пытается часть преподавателей уволить, а другим снизить зарплату, студентам повысить стоимость обучения. Учащиеся уже проводили несколько акций протеста, а прошлой осенью провели однодневную забастовку. По словам координатора Всероссийского студенческого союза Артема Хромова, руководство университета печати грозит отчислением студентам, принимающим участие в акциях протеста.
Действительно, преподаватели и студенты в достаточно большом количестве, порядка 350 человек, не участвуют в учебном процессе. Некоторые приходят и мирно сидят на занятиях, но не обучаются, не преподают, а некоторые просто-напросто не посещают вуз. Дело в том, что сейчас в последнее время началось оказываться серьезное давление. Администрация вуза ходит и требует подписать или акт об участии в забастовке, или не участие в забастовке. Людей фотографируют. В социальных сетях сейчас распространяется активная информация о том, что если будете участвовать, то возможно отчисление.
Все заявления о забастовке в Московском государственном университете печати в руководстве вуза опровергают. Проректор университета по учебной работе Татьяна Маркелова говорит, что учебный процесс проходит в обычном режиме.
Университет печати, у которого есть 6 факультетов, который обучает студентов по 26 направлениям и специальностям. По всем, так сказать, по магистратуре, по бакалавриату, по специальностям. В аспирантуре здесь учатся более 200 студентов, есть студенты-иностранцы. И сейчас, в настоящий момент, на 3 его площадках, на улице Садово-Спасской, на Прянишникова 2А, это наш центральный главный корпус, на улице Михалковской 7, идут занятия, средства массовой информации, поступает от кого-то ложная информация. Вот это очень печально.
По данным активистов профсоюза студентов и сотрудников вуза, полностью остановлена работа на факультете графических искусств, который располагается на 5-м этаже здания на Михалковской улице. Именно конфликт одной из кафедр факультета с руководством университета печати послужил поводом для начала акции. О том, что стало последней каплей, заставившей студентов и преподавателей начать забастовку, рассказал координатор Всероссийского студенческого союза Артем Хромов.
Последней каплей послужило то, что повысили стоимость обучения на 10%, хотя обещали не производить этого. Также не исключено, что будет увеличено количество платных мест. Кроме того, уволили двух заслуженных, можно сказать, учителей, которых студенты обожают. Один раз мы уже отстояли их в суде. Это вторая попытка. Они таким образом пытаются вести счеты с неугодными. В этой связи другие преподаватели, порядка 30 человек, они поддерживают своих коллег, ну и готовы добиться до последнего. Они понимают, что если коснется их, завтра их уволят. А студенты понимают, что если расправятся с преподавателями, то их могут отчислить.
В Миноборнауке, сославшись на занятость чиновников в связи с заключительным мероприятием года учителя, от комментариев отказались. В четверг глава ведомства Андрей Фурсенко заявил агентству «Интерфакс», что начата проверка Московского государственного университета печати. Вместе с тем, министр порекомендовал студентам сдавать сессию и подчеркнул, что забастовка – не лучший способ решения вопросов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГУВД усилить меры безопасности в связи с информацией о готовящихся несанкционированных массовых акциях националистов и представителей национальных диаспор. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми выступил местный кардиолог Иван Хренов во время прямого телеобщения с премьер-министром Владимиром Путиным. Врач вызван в прокуратуру для дачи объяснений. Свердловский областной суд сегодня приговорил к разным срокам лишения свободы 45 несовершеннолетних воспитанников Кировградской колонии, которые устроили бунт в 2007 году. В Брюсселе сегодня завершился двухдневный саммит Европейского Союза. Основной темой сегодняшних обсуждений была внешняя политика. Лидеры стран ЕС отметили заметный прогресс в отношениях Евросоюза с такими стратегическими партнерами, как США, Китай и Индия. В Киргизии спикером парламента избран Ахматбек Кельдибеков, лидер партии «Атажурт». кандидатуру которого выдвинули три партии, входящие в созданную в парламенте правящую коалицию. Интернет-ресурс WikiLeaks и его основатель, австралиец Джулиан Ассанж, не нарушили никаких действующих в Австралии законов, обнародовав тысячи секретных документов США, заявил австралийский премьер-министр Джулия Гиллард. Европейский Союз предоставил Черногории официальный статус кандидата в члены ЕС. Точная дата начала переговоров о вступлении, однако, пока не установлена. Япония считает необходимым сделать главный акцент в своей внешней политике на резкий рост влияния Китая, а не на российскую угрозу, как это было во времена Холодной войны, говорится в обнародованных сегодня тезисах японского правительства. Франция и Кения потребовали от президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, проигравшего на выборах кандидата от оппозиции, немедленно уйти в отставку. В Кот-д'Ивуаре вчера произошли новые столкновения сил безопасности и сторонников оппозиции. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Сегодня две основных политических темы. Межнациональная напряженность в Москве и других городах, к сожалению, не спадает. Велика опасность новых столкновений. Удастся ли Кремлю удержать ситуацию под контролем? Поговорим об этом с видным политическим экспертом Марком Урновым. Заявление врача Ивана Хренова о показухе в больнице города Иваново разъярили областных начальников, чем обернется для молодого кардиолога откровенный разговор с Владимиром Путиным. В конце программы поговорим не на политические темы. Представлю сегодня новый большой проект модного московского художника и фотографа-путешественницы Галины Быстрицкой. Она участник многих выставок, лауреат нескольких профессиональных премий, одинаково удачно работает и с кистью, и с фотокамерой, и только что вернулась из поездки в Аргентину, который будет посвящен новый большой проект Галины Быстрицкой. Об этом с ней беседовал наш с вами коллега Валентин, Елена Фанайлова. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Галя, вы-то вернулись из Аргентины. Первые впечатления художника – цветовые, звуковые, вкусовые.
Радость от общения с людьми. Это невероятный цвет, это фантастическое разнообразие, это удивительная архитектура и смесь архитектур, различных стилей архитектурных. Это абсолютная революция в сознании, поскольку я познакомилась с современной группой художников, которые занимаются политическим граффити в Буэнос-Айресе, это группа BCAC, с которыми я ночью даже держала трафареты, когда они рисовали на стенах, и нас ловила полиция. И это такого сорта граффити, такого высокого уровня и такого глубокого эстетического чувствования ума, что я поняла, что это абсолютно новый сорт искусства, к которому надо относиться очень серьезно, и то, что видим мы здесь, и то, что это делается там, невозможно сравнить.
Против чего протестовали эти люди?
Против дискриминации прав и политического насилия, коррупции. Очень похожая ситуация, как у нас в стране, очень. Но только народ с ней весело борется и качественно, я считаю, здорово.
Галина Быстрицкая, московский художник, только что вернулась из поездки в Аргентину, который будет посвящен новый большой художественный проект. Об этом и других актуальных темах дня подробнее в 20.07 в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В воскресенье 19 декабря в Беларуси состоятся президентские выборы, но на самом деле граждане активно голосуют, начиная с 14 декабря. По сведениям Центра избиркома, за первые три дня количество проголосовавших досрочно превысило 10%. По мнению экспертов, за пять дней, благодаря административному ресурсу, на участках могут побывать до трети избирателей. И, как показывает практика предыдущих кампаний, отмечают эксперты, именно на этом этапе происходит наибольшее количество фальсификаций, рассказывает Игорь Корней.
Впервые в истории независимой Белоруссии на высший пост претендуют 10 кандидатов. Кроме действующего руководителя Александра Лукашенко, реализовать президентские амбиции собираются Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Ус. В той или иной степени все альтернативные претенденты позиционируют себя оппонентами Лукашенко. Однако договориться о выдвижении единого демократического кандидата так и не смогли. Между тем, остается актуальным вариант коллективного снятия с выборов. Решение во многом зависит от того, как будут себя вести власти во время досрочного голосования, старт которому дан 14 декабря. По свидетельству правозащитников, массовые фальсификации начинаются именно на стадии предварительного голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Похожая ситуация может повториться и в этот раз. Из более чем 27 тысяч внутренних наблюдателей, аккредитованных в избирательных комиссиях, оппозиционерам выделено лишь 90 мест. Юрий Губаревич, заместитель руководителя движения «За свободу», ведущего мониторинг нарушений во время избирательной кампании, констатирует множественные факты принудительного голосования целыми коллективами.
Есть завышенная явка, когда подходит с нормальными критериями.
Если руководствоваться нормальными критериями досрочного голосования, налицо завышенная явка. Людей, если не загоняют в буквальном смысле, то, по крайней мере, настойчиво просят явиться на досрочное голосование. В особенности такая ситуация характерна для студенческих общежитий, для предприятий, где сотрудникам недвусмысленно советуют посетить избирательные участки досрочно. Наша задача – определение нарушений и предупреждение членов комиссии об их недопустимости.
Выявление нарушения законодательства, попереджение комиссии про недопущение.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросам президентской кампании и общественной безопасности. Основными вопросами стали досрочное голосование и протестная акция оппозиции, запланированная на 19 декабря. Тревогу президента вызвали призывы лидеров оппозиции гражданам Белоруссии выйти после закрытия избирательных участков 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска.
Действовать надо в соответствии с обстановкой. Не дай бог будет совершена какая-то провокация, и не дай бог случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов. И здесь пощады никому не будет. Не дай бог переступит кто-то тот Рубикон, который вообще нельзя к нему близко подходить. Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой.
Демократический кандидат Владимир Никляев заверяет, что властям незачем бояться мирной акции.
Площадь – это мирная акция. Акция громадской супольности.
Площадь – это мирная акция гражданского общества, направленная на противодействие фальсификациям на выборах. Лукашенко заявляет: будем действовать жестко, но адекватно. Что это означает? Пускать на площадь и там же жестко оберегать людей, или же не пускать и адекватно избивать их? К тому же городские власти там залили каток. Как можно, зная, что люди соберутся на площади, под ноги им стелить лед? Чтобы они падали и головы разбивали, это тоже называется заботой о безопасности.
И это будет называться госпекой.
Вместе с тем Александр Лукашенко определил роль для международных наблюдателей, прибывающих в Белоруссию. По его словам, они не должны вмешиваться в избирательный процесс, а могут лишь наблюдать и характеризовать саму кампанию. Хозяин на избирательном участке один – председатель комиссии. Как он решит, так и будет, констатировал Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают прошедшую в четверг прямую линию премьера Путина. Наибольший резонанс в сети вызвал звонок человека, представившегося кардиологом Ивановской областной больницы. Он напомнил о недавнем визите премьера в эту больницу. По словам звонившего, новое оборудование было завезено только на время визита, а больных в палатах изображали переодетые сотрудники больницы. Кроме того, персонал вынудили сильно завысить свою зарплату. Врачам выдали квитанции на сумму 30 тысяч рублей. Тогда как реальная ставка составляет всего 3650 рублей. Руководители Ивановской области активно отреагировали на звонок в своих микроблогах. Председатель Ивановской областной думы Сергей Пахомов посвятил горячей теме несколько десятков сообщений в Твиттере.
Известен человек, который из Иваново позвонил на прямую линию с Путиным. Он не имеет ни малейшего отношения к областной больнице.
Еще более жестко высказался депутат Ивановской областной думы Михаил Шор.
Человек, совравший Путину, имеет серьезное осложнение на голову после перенесенного менингита.
Однако рядовые блогеры из Иваново описывают ситуацию иначе. Пользовательница Юникорн пишет в живом журнале со слов своей подруги, работающей в Ивановской больнице.
В больницу приехали всякие шишки из местной администрации. Решают, как смыть пятно позора. Приняли решение объявить, что это был подставной звонок, специально порочащий честь и достоинство чиновников из Ивановского правительства, звонивший никогда в больнице не работал, а кардиолога тихо уволят.
Многие комментаторы, называющие себя очевидцами визита Путина в Иваново, подтверждают обвинения кардиолога. Вот сообщение с форума gzt.ru.
«Я верю позвонившему на все 200%, потому что сам участвовал в такой инсценировке. Будучи студентом медуниверситета, получил от верхушки указание сыграть роль пациента в клинике к приезду губернатора. Надо было делать счастливое и довольное медицинской помощью лицо. Ладно, еще не заставили выкрикивать «Путин мой бог!». В общем, губернатор своими золотыми зубенками на меня сверкнул, пообщался с моим типа лечащим врачом, тот стоял в позе пионера, и уперся в свою загородную резиденцию пить пиноколаду. И таких актеров было около 100 человек. Все мои сокурсники плюс преподаватели. Показали губернатору только пару отремонтированных комнат. Остальное все прогнило, но туда предусмотрительно не повели».
Эту информацию подтверждает и сообщение на городском форуме Иваново.
«У меня мама работает в областной больнице и как раз в том отделении, где была проверка. Всех медсестер, кому за 30, просто-напросто попросили снять халаты и лечь на пустые кровати, мол, пациенты, и сказать, что они очень довольны персоналом».
Важнейшей темой американских политических блогов стал правительственный доклад о ситуации в Афганистане, который президент Обама представил вчера в Белом доме. Год назад Обама объявил о вводе в Афганистан дополнительного контингента численностью в 30 тысяч военнослужащих. Однако, по наблюдениям блогера портала Wired Спенсера Эккермана, в докладе об афганской кампании речь вообще не идет об Афганистане.
Прошел год, введены дополнительные войска, но Афганистан находится на периферии афганской войны. Теперь об этом заявлено официально. Речь идет о войне самолетов-беспилотников в Пакистане, поддержку которой обеспечивает мощное военное присутствие США по соседству. Ну и, конечно же, ввод дополнительных войск принес свои результаты, только их оценка напоминает заявление позднебушевской администрации о положении в Ираке. Успех остается хрупким и обратимым. Наступление Талибана приостановлено во многих районах страны. Но ведь целью кампании 2010 года было полное устранение влияния Талибана. И только к концу доклада проясняется основная для Афганистана цель. Это расширение военной кампании, направленной на разрушение баз Аль-Каиды на территории Пакистана и окончательное уничтожение ее верхушки. Другими словами, гнать кротов из нор и усиливать реализуемую ЦРУ программу беспилотных налетов, сколько бы ни твердили со всех сторон, что к победе это не приведет. Значительный прогресс в деле уничтожения руководства Аль-Каиды, отмеченный в докладе, на самом деле никак не объясняет присутствие войск США в Афганистане.
На портале Huffington Post эксперт-международник Малу Иннесент тоже требует от президента большей ясности в формулировке целей США относительно Афганистана.
Если США настаивают на продолжении миссии, надо уже перестать говорить, что Америка не занимается построением афганской государственности. А чем она еще там занимается, если США оказывает коррумпированному и хищническому правительству Афганистана экономическую и политическую поддержку, а также обучает афганские вооруженные силы?
На ненадежность нынешнего афганского руководства указывает и специалист по Ближнему Востоку Джоан Коул в своем блоге Informed Comment.
По сообщению корреспондента Washington Post, президент Афганистана Хамид Карзай на одной из встреч с американскими военными назвал США врагом и добавил, что если бы ему пришлось снова выбирать союзников, он встал бы на сторону Талибана. Позже он повторил эту угрозу, выступая в Конгрессе. Ненадежность Карзая может иметь очень тяжелые последствия. Афганское министерство внутренних дел недавно сообщило, что правительство не имеет контроля над 8 районами в округе Паштум, и кто их контролирует, неизвестно.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить меры безопасности в связи с информацией о готовящихся волнениях на межэтнической почве. Прокуратура Ивановской области начала проверку разоблачений, с которыми выступил местный кардиолог Иван Хренов во время прямого теледиалога с премьер-министром Владимиром Путиным. Свердловский областной суд приговорил к разным срокам лишения свободы 45 несовершеннолетних воспитанников кировградской колонии, которые устроили бунт в 2007 году. В Киргизии спикером парламента избран Ахматбек Кельдибеков, лидер партии «Атажурт». Его кандидатуру выдвинули три партии, входящие в созданную в парламенте правящую коалицию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владимир Путин огласил приговор Михаилу Ходорковскому.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович предлагает свободу, равенство, братство.
В блогах свободы.
Блогер Тамара Лиленкова. Пишется ли российское образование в европейское?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В Брюсселе сегодня открылось очередное заседание Европейского совета, которое объединяет глав государств и правительств 27 стран ЕС. Главный вопрос саммита, который уже успели назвать долговым, — создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Нынешний антикризисный фонд на 750 миллиардов евро был экстренно учрежден в Европейском Союзе совместно с Международным валютным фондом в мае этого года на пике долгового кризиса в Греции и временно на 3 года. С тех пор, как заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, было потрачено лишь 4% средств фонда. Но в преддверии саммита многие политики и эксперты говорили о том, что новый, уже постоянно действующий механизм потребует большего по объему средств фонда, чем нынешний, в 750 миллиардов евро. Категорически против таких предложений выступает Германия, как основной кредитор Евросоюза. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Андреас Реас.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Предложение увеличить нынешний антикризисный фонд исходит в первую очередь от Международного валютного фонда. Он считает, что рынкам нужно дать четкий сигнал: что бы ни случилось, денег у нас достаточно. И это должно успокоить инвесторов. Вспомним, еще в мае этого года в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично. К тому же полгода назад не было еще нынешней истории с Ирландией. Поэтому, на мой взгляд, расширение антикризисного фонда подействовало бы на рынки успокаивающе.
Руководители стран Европейского Союза согласились внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем всего две фразы: о создании механизма финансовой стабильности еврозоны, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях. Однако на саммите не была поддержана пока идея выпуска единых облигаций стран еврозоны, означающих, по сути, коллективную ответственность по этим долгам стран с разными по своей устойчивости финансовыми системами. 2 недели назад ее вновь предложил обсудить руководитель Совета министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер, министр финансов Люксембурга. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Жан-Клод Юнкер известен в Европе как человек, вообще любящий задавать провокационные вопросы и выдвигать в качестве пробного камня различные тезисы. На нынешнем саммите ЕС у такой идеи не было никаких шансов, но, с другой стороны, это отнюдь не идея-однодневка. Она возникла еще при создании Европейского Союза и с тех пор время от времени всплывает во многих дискуссиях о разного рода инструментах решения финансовых проблем еврозоны. На мой взгляд, через 3-5 лет такие облигации в еврозоне неизбежно появятся. Хотя, конечно, это будет не в интересах, например, Германии. Только выплата процентов по ним обойдется немецкому бюджету дополнительно, по нашим оценкам, примерно в 17 миллиардов евро в год. Но для крупнейших европейских стран подобные суммы особых проблем не представляют. Поэтому идея выпуска единых еврооблигаций вполне привлекательна для многих политиков. И я практически уверен, что лет через 5 они станут реальностью, хотя на последнем саммите Евросоюза эту тему не обсуждали.
Будущий механизм финансовой стабильности в еврозоне предполагает и перенос части долговой ответственности проблемных стран на самих держателей ее гособлигаций, то есть банки и и другие финансовые компании. Но не получится ли так, что к моменту введения нового механизма в 2013 году ставки запрашиваемых процентов на долговом рынке для этих стран резко возрастут из-за опасений тех же банков, как главных участников этого рынка? Андреас Реас, банк Unicredit.
Я не думаю, что новые заимствования окажутся недоступными. Подобное случилось разве что с Грецией, но это уже совсем экстремальная ситуация. Я не исключаю, что определенное напряжение на финансовых рынках сохранится в ближайшие годы, но вряд ли дойдет до того, что для проблемных стран Европы долговые рынки станут совсем уж недоступными. Это должны предотвратить и некоторые политические решения, которые, я уверен, будут приняты. Так что вряд ли нынешние неопределенности и волнения на финансовых рынках Европы продлятся до лета 2013 года. Я уверен, что к тому времени все успокоится.
Главная составляющая механизма частичного переноса ответственности на самих держателей гособлигаций проблемных стран – сделать реструктуризацию долга той или иной страны возможной при согласии большинства этих держателей, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, остальным придется их решению подчиниться. Поправки к Лиссабонскому договору Европейского Союза о создании постоянно действующего механизма предотвращения в еврозоне долговых кризисов, поддержанные теперь на саммите Евросоюза, уже к марту будущего года могут быть окончательно одобрены правительствами. Еще полтора года по планам отводятся на их ратификацию национальными парламентами. В этом случае с 1 января 2013 года они могут вступить в силу.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В центре внимания российского общества остаются события последних недель. Убийство футбольного болельщика Егора Свиридова и последовавшие за этим массовые беспорядки в городах страны на межэтнической почве. В чем причины такой ситуации? Только ли ксенофобия стоит за молодежными волнениями? Какие меры нужно принимать на государственном уровне, чтобы подобные события не повторялись? Этим вопросом посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, на протяжении последних лет большинство россиян поддерживают националистическую идею «Россия для русских». Вот данные последнего опроса. 19% граждан заявляют, что ее давно пора осуществить, 35% тоже хотели бы ее осуществить, но в разумных пределах, и только 21% опрошенных отвергают эту идею, полагая, что это настоящий фашизм. Остальных эта проблема не интересует. Однако доктор социологии Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований, думает, что причинами беспорядков стала не только национальная ненависть.
Ксенофобии подвержены не только молодежь, но и правоохранительные органы, и система здравоохранения, все наше общество. Но я не думаю, что исключительно ксенофобное настроение является движущим мотивом. На самом деле молодежь видит прекрасно, что общество устроено несправедливо. Даже те школьники, которые участвовали в этих погромах, знают, как функционирует школа, сколько получают учителя. Они прекрасно понимают, что если они хотят поступать в вуз, перед ними встают серьезные материальные проблемы, проблемы коррупции и так далее и тому подобное. К сожалению, молодежь сегодня не имеет тех социальных лифтов, которые должны быть нормальным в социуме. Я думаю, что за всеми этими выступлениями стоит в первую очередь социальный протест, нежелание и неготовность молодежи жить в обществе, где отсутствуют нормальные социальные лифты, где отсутствует доверие к социальным институтам.
Скажите, а как вы оцениваете политику российских властей по этому поводу, в частности, высказывания первых лиц государства?
Я считаю, что это попытка перевести стрелки, во-первых, на либералов. Мы слышали соответствующие заявления. Второе, перевести стрелки на мигрантов. И это мы слышали. Хотя с события на Манежной площади, протест был направлен на выходцев с Северного Кавказа. Другое дело, что обыватель не различает этническую принадлежность того или иного прохожего.
По данным Фонда «Общественное мнение», убийство футбольного фаната и последовавшие массовые беспорядки привлекли даже меньше внимания среди событий недели, чем нападение акул на людей в Красном море или погода в России. Почему, как вы думаете, что это такое, равнодушие или что-то другое?
Этот опрос проводился 11-12 числа. Половина респондентов, видимо, были еще не в курсе, что произошло. 12-го только началось серьезное информационное освещение и попытки осмысления на отдельных каналах. Я вижу, что настроение москвичей, вообще россиян, характеризуется очень серьезной озабоченностью. Это, кстати, было видно и на прямой линии премьер-министра. Эта проблема вставала несколько раз. Очевидно, что это значимая проблема.
Как вы думаете, что можно сделать, в частности, на государственном уровне, чтобы не повторялись события, подобные декабрьским событиям 2010 года?
В первую очередь, необходимо серьезное институциональное преобразование. Институты, которые должны бороться с ксенофобией, трансформировались в институты, порождающие эти проблемы. Нужны серьезные реформы в системе образования, в правоохранительных органах, в судебной системе. Кроме того, необходима трансформация нашей социальной среды. Ведь каналы распространения ненависти известны. Это и средства массовой информации, чего греха таить, и выступления публичных политиков, и массовая культура, особенно молодежная субкультура. Очевидно, надо переосмысливать то, что мы упустили в 2000-х годах. А по существу, в середине 2000-х, гласно ли, не гласно ли, но наша этническая политика, национальная политика трансформировалась в политику аккуратного, в кавычках, национализма.
Директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, по свидетельству социологов, российское общество больно ксенофобией. Однако в данном случае национальная неприязнь явилась, в частности, и спусковым крючком, позволившим молодежи выразить острое социальное недовольство.
Рубрика Вероники Бады «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». В течение же трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других
национальностей. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет...
Он дружил с Березовским в 90-е годы. Это Березовский его вытянул.
Шведская сторона продолжает свою вендетту против Джулиана.
Он занимает один из высших постов государства. Он оказал давление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.